Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о духовном поиске человека потерянного поколения. У нас в гостях сегодня доктор исторических наук, профессор факультета государственного управления Московского государственного университета имени Ломоносова Ярослав Викторович Леонтьев. Здравствуйте, Ярослав Викторович.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели и Алексей Павлович.
Ну вот, потерянное поколение, оно само себя потеряло или мы его потеряли? Потому что мы сегодня собирались говорить с вами о том поколении, на судьбу которого выпала революция, послереволюционные годы, о том поколении, среди которых могли быть новые Трубецкие, Соловьёвы, Булгаковы, Бердяевы. Но они просто к другому поколению принадлежали, и они успели пройти университетский путь, академическую карьеру, написать свои книги. На их время пришло религиозно-философское общество памяти Соловьёва, книгоиздательство «Путь». А вот те, кто у них учился, те, кто, может быть, ходил на их лекции университетские и остался в стране после того, как уплыли философские пароходы, лязг железных засовов, тюрем, да, прозвучал. Вот что это за поколение и как можно его охарактеризовать? То есть можем ли мы говорить о вере, о духовном поиске, о религиозной философии применительно к людям этого поколения?
Да, конечно. Ну, отвечая прежде всего на ваш первый вопрос, ответил на него бы так, что, конечно, их погребло вот это. Они оказались погребены под этими мощными красными колесами, которые прокатились и в буквальном
под
смысле.
Под этой лавой.
Под этой лавой, да, и, в общем-то, их путь лежал этих людей, конечно, в ГУЛАГ. Сначала в ссылке, а потом и в лагеря. И, конечно, кто-то потом отдельные люди смогли вынырнуть из этой пучины, и их имена потом, много лет спустя, тоже вошли сейчас в наше наследие культурное. Скажем, такой поэтессы Анны Барковой, которой прочили, вообще будущее ее сравнивали с Ахматовой, с Цветаевой, и говорили, что она даже может опередить их, что, может быть, вообще это будет самое звучное имя в русской литературе 20 века, но три ареста, 25 лет отсидки в общей сложности, и вот только-только в годы, может быть, наверное, там в самиздате что-то встречалось, и вот только во время перестройки, когда начали выходить сборники вот наподобие того, которые сейчас у меня в руках «Поэты, узники ГУЛАГа», сначала маленькая книжечка была выпущена, ее потом вот она попала в сборник, а кто-то ведь и не смог вынырнуть, и кто-то там остался погребен навсегда. Вот тот герой, о котором мы сегодня хотели поговорить, Юрий Михайлович Панибратцев, он как раз относится к таковым. Буквально совсем недавно впервые в «Вопросах философии» прозвучало его имя в качестве корреспондента Бердяева, были найдены в фонде Николая Александровича Бердяева в РГЛИ, в Российском государственном архиве литературы и искусства, его письма в качестве корреспондента Бердяева. И вообще впервые его имя было обнародовано. До этого просто человек просто сгинул и бесследно. Поэтому вот отвечая, опять же, возвращаясь к вашему вопросу, конечно, не мы похоронили это поколение, конечно, вот этот.
Но ведь это поколение, это и поколение новомучеников, по сути, да? То есть было бы странно сказать, что оно потерянное. То есть оно в каком смысле потерянное? Мы потеряли этих людей, которые могли много сделать для церкви, для Отечества, и их положили на Бутовском полигоне, да, или на соответствующих. Да. Но само о себе это поколение не могло сказать, что оно потерянное, что это лишние люди. Нет. Они совершили свой подвиг.
Вспоминаются великие строчки Надежды Павлович, Надежды Александровны Павлович, я считаю, вообще одно из самых сильных стихотворений тоже русской поэзии 20 века. «Цинготный, изъеденный в шами, сухарь обглодный в руке, встаете вы суровыми рядами и в русских святцах, и в моей тоске», вот как бы адресованные всем действительно новомученикам, исповедникам российским. И вот наш герой сегодняшнего нашего разговора, наверное, тоже, хотя он и не прославлен, хотя он забыт был до, вот, ну, можно сказать, и до настоящего момента еще остается, в общем-то, забытым, но, наверное, я бы тоже мог бы его, с некоторой осторожностью, наверное, но тоже мог бы его соотнести вот с исповедником.
С этим поколением, да, исповедников. А вы знаете, прежде чем мы перейдем к рассказу о его судьбе, о судьбе Юрия Михайловича Панибратцева, я вспомню вот такого человека, его звали Анатолий Борисович Свинцицкий. Мне судьба подарила с ним встречу.
Вы знаете,
общение.
Я его тоже знал.
Вот видите как. У него есть книжка «Они были последними», по-моему, с вопросительным знаком в конце, где Анатолий Борисович рассказывает о приходской жизни 20-х годов в Москве, да, когда закрывались храмы. И ведь это тоже книжка об этом поколении. Это человек, который, да, можно сказать, в начале или в конце этого поколения, но он это время застал. Это был племянник отца Валентина Свинцицкого, известного писателя духовного, исповедника. Вот. И действительно, вот, говоря об этом поколении, можно эту формулировку именно в том виде, в котором это было в заглавии замечательной книжки Анатолия Борисовича, воспроизвести. Они были последними.
Угу.
То есть это то поколение, которое действительно нас связывает, с одной стороны, с традиции Серебряного века, подарившей нам Бердяева, русскую религиозную философию. С другой стороны, это уже какое-то другое поколение с другими реалиями столкнувшееся, с другими судьбами столкнувшееся, да, в России после 22-го года, поскольку им пришлось прожить, может быть, небольшой отрезок жизни, потому что вехой здесь был, конечно, 37-й. Который для нашего героя был последним годом жизни.
Последним годом, да.
Понятно, по какой
прожил
причине.
Он 36 лет от роду, да.
Да, то есть 1901 год, по сути, год рождения, да. Вот. Но все-таки вот как? Он был студент, он учился в университете. Откуда вот у человека, молодого человека, жившего в советскую эпоху, взлетавшего в советскую эпоху, возникли какие-то духовные потребности, духовные запросы?
К сожалению, он не успел поучиться в университете, потому что он успел и окончить, если говорить о его образовательном цензе, то за его плечами было только коммерческое училище в Кременчуге. Он не успел поступить в университет, как раз начался разгар гражданской войны, и он оказался вовлечен в события. Сейчас я об этом готов тоже рассказать. Но он мечтал всегда учиться. Вот в одном из писем Бердяеву как раз он и пишет в 30-м году: «Моя мечта – учиться там, где преподают авторы души человека и основ интуитивизма, неосуществима». И он был подлинным самоучкой. В буквальном смысле, а поскольку он был крайне интересным все-таки не просто самородком, его сформировала определенная среда. И, конечно, наверное, его родители.
Ну, в 30-й год человек пишет во Францию, в эмиграцию, да, письмо из Советской России. То есть это вообще возможно было?
Возможно.
Можно было писать,
да.
Письма доходили?
Да, в это время было возможно. И причем первые письма он адресовал Бердяеву еще из ссылки, находясь в коме, в Зарянской ссылке. Угу. Жил там абсолютно, как и большинство ссыльных, просто влачил существование. существование, не жил, а именно влачил существование. Ну да, продолжал, тем не менее, вот он даже интересно рассказывает, когда... у него начался период воцерковления, а сначала он-то прошел, я сейчас хочу и рассказать это, через разные духовные поиски, которые прежде всего сначала были связаны с какими-то революционными течениями. Но так вот, находясь в ссылке, он вспоминает интереснейшие беседы в Зарянской деревне, в избе с другими ссыльными церковными людьми. Вот. Он даже назвал это, что это, они в шутку называли это, что наша неоплатоновская академия. Вот, вот. И письма доходили. Письма, вот, как ни странно, в это время еще доходили. Потом он, Бердяеву, продолжал уже писать и после освобождения, вот, когда жил на Украине, когда жил в Москве. Потом он снова оказался в ссылках. Это уже был следующий этап. Но позвольте я вернусь все-таки к его происхождению, к его родителям, потому что все равно что-то было промыслительно в его дальнейших, в его последующих, точнее, поисках, вот, о которых мы сейчас говорим в первую очередь, а я расскажу о его предыдущих страницах, которые не отразились в этой публикации в «Вопросах философии» 2014 года.
Татьяна Геннадьевна Щедриной, да?
Совершенно
верно.
Она была
публикатором этих писем.
Да, которая стала первооткрывателем этого имени таким образом. Его родители были представители такой либеральной или народнической, может быть, более правильно сказать, интеллигенции, но отец был выходцем из духовенства. Отец был выпускником Вологодского духовного училища и затем учился в семинарии, но после окончания не стал рукополагаться, продолжил образование в Нежинском историко-филологическом институте и был достаточно известным словесником, надо сказать. Он выпускал учебники, некоторые учебники его были широко известны в России, например, такой учебник для средних учебных заведений «Методическая грамматика русского языка», вот, и еще несколько, вот, а мама Понебратцева, урожденная Левчиновская, была сестрой довольно известного врача, друга юности, будущей звезды медицины Богомольца. Их семья, которая жила одно время и в Полтаве, дружила с таким властителем определенных дум того времени, с Владимиром Галактионовичем Короленко, достаточно близка была с Короленко, насколько я понимаю. И вот в этой среде прошло детство, получил какие-то первые вот импульсы и интересы Юрий Михайлович Понебратцев. В юности, вот во время учебы в коммерческом училище, он заинтересовался толстовством. Толстовство было довольно популярно, таким модным трендом, как мы сейчас бы это сказали. Но тут наступила революция, и из мирного вот, толстовца-непротивленца он вдруг, с ним новая происходит метаморфоза, он оказывается сначала в украинской партии социалистов-революционеров-бородьбистов, затем происходят дальнейшие какие-то его вот искания в революционном мировоззрении. Он прошел такой путь. Сначала он заинтересовался теорией синдикализма, потом связал свою политическую биографию с эсерами-максималистами, и, надо сказать, даже одно время играл довольно крупную роль в этих структурах. Одно время, когда его после первого ареста, арест произошел очень рано, ему было 19 лет, и после этого он скрылся вернулся с Украины, оказался в Москве и был даже избран в такое центральное бюро объединения левых эсеров и максималистов, высший руководящий орган, но это были уже последние страницы уже гонимых совершенно и продолжавших репрессироваться эсеров. Это был 23-й год, и, собственно, он был уже обречен.
Я помню, ведь с эсерами была связана, если не ошибаюсь, будущая мать Мария, Кузьмина Караваева.
Конечно,
то есть
конечно,
она была в молодости, будучи поэтессой.
Кадровой эсеркой, да, и когда ее избрали вот городским головой одного из южно-российских городов, да, именно от партии эсеров, да, она избиралась, да, она, конечно, прошла вообще весь этот круг.
Ну, просто мы говорим о поколении исповедников, да, вне зависимости от того, прославлен, не прославлен, вот мать Мария, она прославлена в лике святых, но греческой церковью.
Греческая.
Но это одно поколение.
Вместе со своим другом Бунаковым Фундаминским.
Да, это одно поколение, которое могло этот свой духовный поиск начинать с Короленко, с Толстого, с активной политической позиции в революции, да, социализма, а заканчивать его, что называется, на Голгофе.
Да, а тут даже, может быть, уместно сравнить в чем-то и вот с нынешним юбиляром Федором Михайловичем, который, как мы помним, также прошел через социализм, через социалистические кружки, через объединение петрошевцев, да.
Ну, потому что Федору Михайловичу Достоевскому исполняется 200 лет, и вот в эти дни 140 лет его кончины празднуется, отмечается, да.
Потом в Тобольской пересылке на этапе, как известно, жены декабристов Фонвизина и Анненкова приносят ему Евангелие, которое он берет с собой на каторгу. И вот вы не поверите, очень похожая история с Панибратцевым. Ему тоже в руки попадает, в ссылке ему попадает в руки Евангелие.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Ярослав Викторович Леонтьев. Мы говорим сегодня о духовных поисках человека потерянного поколения на примере одной судьбы, одной биографии Юрия Михайловича Панибратцева, корреспондента Николая Александровича Бердяева, который писал ему свои письма из Коми Зырянской ссылки, потом из Москвы. Бердяев в это время был уже в Париже, в Кламаре, в эмиграции. Вот, оказывается, человек мог просто так вот взять и из большевистской России задать вопрос философскому кумиру своего поколения. Как надо жить? Да? Как надо верить в Бога? И Бердяев ему из Франции отвечал. В СССР отвечал ведь, да? То есть это не односторонняя переписка была.
Да, и письма Бердяева тоже, вот, на удивление, доходили до ссылки.
Но мы их не знаем, поскольку уж человека-то в 1937 году порешили, а уж про письма Бердяева мы ничего не можем
Хотя,
сказать.
Кто знает, могут и они всплыть в, каких,
быть,
в каких-то следственных делах.
Под каким-нибудь фикусом.
Далеко,
да,
не все следственные дела вот Панибратцева, да, изучены. Может быть, они тоже могут когда-то всплыть. Более того, Бердяев его опубликовал одну из его корреспонденций в «Новом пути». Другое дело, что он не назвал его по имени.
В журнале «Путь».
В журнале «Путь», да. Но это было просто, понятно, невозможно.
То есть он писал, вот мне из СССР тут шлют, мне пишут, да, некий молодой человек.
В качестве анонима, вот корреспондента и ссылки. И поначалу публикатор вот писем Панибратцева к Бердяеву, Щедрина, даже задумалась, не было ли это вообще это имитация, такой какой-то, какой-то искусственно созданный образ, да. Нет, оказалось, что это не... какая не имитация, что это действительно реальный человек, и это реальное письмо. И вот тот комплекс писем, который она нашла затем вот в архиве Бердяева, вот раскрыл эту загадку.
Ну, надо здесь заметить нашим радиослушателям, что Бердяев ведь завещал свой архив Советскому Союзу. Последние годы своей жизни после победы СССР во Второй мировой войне Бердяев достаточно с интересом и симпатией относился к тому, что происходило в Советском Союзе.
Да, и... если я не ошибаюсь, он же был даже членом Союза Советских Патриотов во Франции.
Да, да, ему вменяли то, что он пил... то за здоровье товарища Сталина в советском посольстве.
Ну, вот ну, а его духовник иеромонах Стефан, архимандрит Стефан Леонид Светозаров в миру встречался с Молотовым, когда Молотов прибыл в
вот
Париж.
Вот. Ну, во всяком случае, Бердяев завещал свой архив Советскому Союзу, и несмотря на то, что ему говорили, что да, они уничтожат, они все сожгут, Бердяев говорил, ну, значит, такова моя судьба, я должен разделить ее со своей страной. И действительно, после смерти Бердяева архив был, большая часть архива была перевезена в Москву, долгое время находилась под спудом в архиве спецслужб, да, но потом вот в конце 80-х годов это все стало выдаваться, то есть исследователи стали пользоваться, и вот таким образом Татьяна Геннадьевна Щедрина нашла эти письма нашего сегодняшнего героя, Юрия Михайловича Понебратцева.
Да. Позвольте одну маленькую цитату в подтверждении вот тех слов, о которых я говорил, вот как с ним перешел этот перелом, когда мы его сравнили с Федором Михайловичем Достоевским. И вот во время чтения Евангелия со мной произошел тот чудесный внутренний перелом, который Карлейль назвал обращением. Будто завеса спала с глаз, и я поверил. Горизонты страшно расширились, я ощутил в себе громадную духовную свободу, и мир опять стал для меня полон глубокого интереса и смысла. Некоторое время я еще стоял вне церкви, склоняясь к неохристианству и желая соединить мою новую веру с былым революционаризмом и даже ницшеанством. Но чтение жития преподобного Серафима Саровского привело меня в церковь. Одновременно сами собой как-то упали остатки прежнего хилиазма. В последнем процессе большую роль сыграли три разговора Владимира Соловьева. Все это произошло в глухой зырянской деревушке, вдали от всего культурного мира, где у деревянного сруба происходили прения о Боге, о вере, о социализме и тому подобное. Это место мы называли потом нашей неоплатоновской академией.
Ну, интересно, что он здесь говорит о хилиазме, то есть о тысячелетнем царстве, как о таком своеобразном религиозном социализме.
Да, да?
То есть
конечно.
Падение хилиазма – это, по сути, разочарование вот в представлении о земной утопии, о земном рае. Да?
А вот, видите ли, я уже смогу добавить для всех, кто заинтересуется этой фигурой, этой необычной фигурой, некоторые новые источники, а пока еще не опубликованные. Я написал одну пока статью, небольшую статью о Понебратцеве, но ждет своего часа еще полная публикация этих писем. Они как раз и были тоже обнаружены в одном из архивно-следственных дел в Нижнем Новгороде и относятся еще к периоду, когда он еще был достаточно активен вот в левом сегменте.
В эсерах.
Да, у эсеров. Там, в Нижнем Новгороде, среди студентов Нижегородского университета и техникумов существовала небольшая такая тоже революционная, она называлась так, по-моему, революционно-социалистическая организация или революционная народническая организация, даже не оформившись, структура, скорее, кружок, это был 25-й год, когда уже тоже все партии это были разгромлены, то есть такой небольшой подпольный студенческий кружок. И они распространяли в качестве самоздата какие-то тексты. И вот в этом следственном деле в качестве вещественных доказательств тоже обнаружилось несколько писем Понебратцева и ссылки, но еще до того, как он обращался к Бердяеву, и когда он еще... это было до того перелома, о котором я говорил 5 минут назад. Вот там было в этом деле оказались подшиты 9 писем Понебратцева и 2 его статьи «Мысли о максимализме». либерализме, новые английские лорды и социальная революция, так назывались эти статьи, которые вот эта группа нижегородская в качестве самоздата они перепечатывали на машинке и тоже распространяли. Это тоже интересный вопрос, как в 20-е годы тоже циркулировал вот таким образом самоздат, а он циркулировал. И вот представьте себе, только что к вашей реплике о хилиазме, вот как рассуждает Панибратцев, но за 5 лет до того, как он стал корреспондентом Бердяева. Итак, в период созидания социализма мы заглядываем в далекое будущее, видим за Лавровым и Бакуниным Ницше и его Заратустру. Но идеал Ницше аристократический, его сверхчеловек – великий каннибал. Он ненавидит ближнего и живет его эксплуатацией. Наш Заратустра не таков. Он любит людей, в нем сильна дарящая добродетель. Наш человек будущего – синтез Заратустры и Христа. Он не непротивленец, он борется за свою духовную независимость, он отстаивает свою личность, но он любит людей и хочет сделать их тоже свободными, но не покушается ни на чью свободу. В нем сочетаются два чувства, которые Михайловский считает основами морали – чувство чести и чувство совести. По-моему, очень интересная цитата, которая характеризует, может быть, начало как раз его таких духовных поисков, то, что он как раз, может быть, называл вот неохристианство. Тут позволите еще одну маленькую цитату, ну, чтобы он был рельефней, понятней нам, она тоже того заслуживает. Вот смотрите, как он тоже рассуждает в другом письме, которое распространяли его, вот его соратники в виде самоздата. Ведь есть две противоположные системы индивидуализма. Система Штирнера и учение Льва Толстого. Первое учение Штирнера и Ницше говорит о воле к власти, о том, что каждый человек стихийно борется за власть над другими. Конечно, в будущем это будет борьба не за общественную власть, а за власть над душами, за влияниями. Толстой же говорит, что высший идеал для человека – это отказ от власти над другими. В этом вся суть его непротивления. Ницшевский Заратустра и толстовский Христос – два резко противоположных идеала будущего. Какой из них приемлемее? Он часто задается вопросами. Вообще, надо сказать, вот он и Бердяева засыпал вопросами. У него нет часто готовых ответов. И, может быть, этим он тоже интересен. Ведь это тоже очень большое, на самом деле, искусство, конечно, и умение задавать вопросы.
Мы говорим сегодня о духовных поисках человека 20-х, 30-х годов прошлого столетия, человека потерянного поколения, но который обрел Христа, обрел веру и пришел, в общем-то, на Голгофу в 37-м году. Это Юрий Михайлович Панибратцев, корреспондент Николая Александровича Бердяева. Говорим с профессором факультета государственного управления МГУ Ярославом Викторовичем Леонтьевым. И после небольшой паузы мы вернемся в студию программы «Философские ночи» и продолжим наш разговор на радио «Вера».
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.